Восьмое чтение. Качество нашей веры. Проповедь, произнесенная Еленой Уайт в Оттаве, штат Канзас, в субботу 11 мая 1889 года, спустя несколько месяцев после Миннеапольской конференции, представляет собой изложение данного вопроса с практической точки зрения, известно как рукопись 1 1889 года. Евангелие от Иоанна. 3 глава, с 1 по 16 текст. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: „Должно вам родиться свыше“. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Если бы во всем Священном Писании не было других слов, указывающих на путь спасения, этих слов было бы достаточно. Они говорят нам о том, что такое обращение и что нам нужно делать, чтобы быть спасенными. Друзья мои, я хочу сказать вам, эти слова бьют в самый корень поверхностного мнения, бытующего в религиозном мире. Они непосредственно направлены против идеи, что можно стать дитятей Божьим, не пережив особого изменения. Если истина Божья нашла место в нашем сердце, в нас происходит решительное изменение, ибо истина оказывает освещающее влияние на нашу жизнь и характер. Когда мы видим плоды праведности у тех, кто называет себя обладателем полноты истины, на что притязаем и мы сами, тогда будут видны поступки, свидетельствующие о том, что мы научились от Христа. Когда Христос, надежда Израиля, был распят на кресте и вознесен, как Он сказал об этом Никодиму, надежда учеников умерла вместе с Иисусом. Они не могли объяснить случившееся. Они не могли понять всего, что Христос говорил им об этом раньше. Но после воскресения Иисуса воскресла и надежда, и вера учеников, и они вышли проповедовать Христа и притом распятого. Они рассказывали о том, как Господь жизни и славы был схвачен нечестивыми руками и распят, но воскрес из мертвых. С великой смелостью они говорили слова жизни, изумлявшие людей. Фарисеи и те, кто слышал учеников, смело проповедовавших Иисуса как Мессию, объяснили это тем, что они были с Христом и научились от Него. Ученики говорили так, как говорил Иисус. Потому фарисеи и решили, что те научились от Него. Что происходило с Его учениками во все времена? Они учились у Иисуса. Они находились в Его школе. Они были Его учениками и усваивали уроки Христа о живой связи души с Богом. Такая живая вера необходима и для нашего спасения, чтобы мы могли положиться на заслуги крови распятого и воскресшего Спасителя, на Христа, нашу праведность. Кажется, будто душу человека окружает мрачная атмосфера, и ум его находится в замкнутом пространстве. Кажется, невозможно рассеять эту атмосферу неверия и сомнения, пробудить в человеке живой интерес и осознание того, что он должен делать для своего
пути спасения
прост. Человек, положившийся на праведность Христа, не должен ни минуты считать, что он сам изгладит свои грехи. Ему не нужно ждать, пока он совершит достойное покаяние, прежде чем положится на Христову праведность. Мы не понимаем, что такое спасение, а оно так же просто, как азбука. Но мы не понимаем его. Как же человеку покаяться? Исходит ли покаяние от него самого? Нет, потому что плотское сердце находится во вражде с Богом. Тогда как может плотское сердце подвигнуть себя к покаянию, если оно не имеет силы этого сделать? Кто приводит человека к покаянию? Иисус Христос. Как Он приводит человека к покаянию? Есть тысячи способов, с помощью которых Он делает это. Бог постоянно влияет на человеческий разум. В Слове Божьем содержится приглашение, однако оно дано не только в нем. Этот призыв исходит ото всех, кто верует в Иисуса Христа и открывает Его в своем характере. Они могут не проповедовать открыто. Они могут не приходить непосредственно к человеку и не говорить ему о его нераскаянном состоянии. Однако, общаясь с любым из учеников Христа, такой человек видит, что в них есть что-то такое, чего у него нет. Фарисеи видели, что в учениках Иисуса есть нечто такое, чего они не могли объяснить. Они видели нечто удивительное и решили, что ученики слушали Иисуса и научились у Него. Люди постоянно подвержены воздействию определенных впечатлений. Атмосфера, окружающая человеческую душу, может быть небесной, а может быть дьявольской. Существует четкое разграничение. Мы находимся либо на стороне Христа, либо на стороне врага. Если мы постоянно вбираем в себя лучи божественного света, исходящие от Его славы, вокруг нас находятся ангелы, и человеческую душу окружает небесная атмосфера. Само наше отношение, наши слова свидетельствуют об истинном обращении всем людям, попадающим в сферу нашего влияния. И дух, и невеста говорят: «Прииди», и слышавший да скажет: «Прииди», жаждущий пусть приходит. Поскольку вы являетесь ветвями живой лозы, вы будете питаться соком этой лозы. Он беспрерывно течет к каждой ветви, и каждая ветвь будет приносить плод во славу Божью. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. А каково ваше состояние? Это должно быть состояние живой веры.
Вы не можете понять этого.
«Я хочу, — скажет кто-нибудь, — до тонкостей понять все это. Поймите, если сможете, ветер дует где хочет, и вы чувствуете его дуновение, но не можете объяснить этого. Столь же необъяснимо влияние Бога на человеческое сердце. Вы не можете объяснить веру, которая полагается на заслуги крови Спасителя, распятого и воскресшего, чтобы наделить вас Христовой праведностью. Облеченные праведностью Христа, а не своей собственной, вы не будете зависеть от того, что вы можете или что вы станете делать. Разве вы не знаете, что вы ничего не можете делать без Христа? Без меня, говорит Христос, не можете делать ничего. Когда вы сидите за обеденным столом, то пища, которую вы едите, есть выражение Божьей любви. А когда вы слушаете истину слов Божьих с кафедры, она является вестью, которая послана, чтобы принести вам слова жизни. Кто из вас решился бы собрать воедино все возникающие сомнения и вопросы и противопоставить их праведности Христа? Кто пытался делать это? На чьей вы стороне? Исследуете ли вы тщательно пункт за пунктом драгоценные истины, как они были представлены? Или вы следуете собственным идеям и представлениям, а также читаете и судите Слово Божье сообразно своим мнениям и теориям? Или же вы будете сравнивать свои идеи и теории со Словом Божьим и позволите живым глаголом показать вам погрешности и недостатки ваших представлений? Мы не вправе судить Слово Божье, ссылаясь на то, что у нас имеются собственные воззрения. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Никто прежде так не нуждался в свете, как люди, живущие в последние дни земной истории. Нам необходимо знать, что говорит Писание. Мы должны стремиться к живым глаголам Божьим. Нам нужна живая вера, которая держится за руку безграничной силы. Нам всем существом своим нужно положиться на Иисуса Христа, нашу праведность. И мы можем сделать это. Поступая так, мы пожнем благословение для своей души. Вы можете соединиться с живой лозой. Все ваше существо может быть соединено с этой лозой, и сок, поступающий от лозы, будет питать ветвь, которая находится на лозе, пока вы соединены со Христом, как Он соединен с Отцом. Следовательно, Его благословения будут передаваться вам. Но, братья, мы не имеем такой веры. Мы давно уже бесчестим Бога.
Вера парализованного.
Поговорим о парализованном, который пребывал в неподвижности в течение многих лет. Действительно, был такой человек. Священники, правители и книжники считали его случай безнадежным. Они говорили ему, что он навлек на себя эту болезнь своими грехами и что для него нет никакой надежды. И вот однажды ему рассказали, что человек по имени Иисус совершает великие дела. Он исцеляет больных и даже воскрешает мертвых. «Но как я могу добраться к нему?» — спросил он. «Мы понесем тебя к Иисусу», — ответили его друзья, — «и положим прямо перед ним. Мы слышали, что он придет в такое-то место». Итак, они подняли беспомощного человека и понесли его туда, где, как они знали, должен был находиться Иисус. Однако огромная толпа окружала дом. Люди стояли вплотную друг к другу, и у пришедших не было ни малейшей возможности войти в дверь. Что же им делать? Тогда парализованный предложил им разобрать черепицу на крыше и спустить его на постели через крышу. Таким образом он проявил свою искреннюю веру. Друзья сделали, как он сказал, и парализованный очутился прямо перед Иисусом. Христос, взглянув на него, сжалился над ним и сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Какая же это была радость! Иисус знал, в чем именно нуждалась больная грехом душа. Он знал, что расслабленный мучился угрызениями совести и потому сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Какое освобождение почувствовал несчастный! Какая надежда наполнила его сердце! Но тут вознегодовали фарисеи. Кто, кроме Бога, может прощать грехи? Тогда Иисус обратился к ним. «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал Он расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Как? Взять свою постель парализованными руками? Встать на парализованные ноги? Что же он сделал? Почему он сделал так, как ему было велено? Он исполнил то, что повелел ему Господь. Его сила воли была направлена на то, чтобы начать шевелить парализованными руками и ногами, и они послушались, чего не было столь долгое время. Этот случай продемонстрировал людям, находившимся рядом, что среди них был тот, кто мог не только прощать грехи, но и исцелять больных. Однако это сильное свидетельство, данное фарисеям, не способствовало их обращению. Люди могут настолько укорениться в неверии, сомнении и неверности, что даже воскрешение из мертвых не убедит их. Из-за своего неверия они останутся такими же неверующими, противящимися, необращенными. Но все, кто имеет сердце, чтобы принять истину, и уши, чтобы слышать, славят Бога. Они восклицают: «Мы никогда не видели этого прежде».
Отклик бессильного.
Увидев больного, Иисус заговорил с ним, и тот поведал ему печальную историю о том, что как только он добирался до воды, чтобы исцелиться, кто-то другой сходил в воду прежде него. Христос спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» Что за вопрос? Для того он и находился там. Однако Христос хотел, чтобы он выразил свое сердечное желание быть здоровым. И когда Христос повелел ему встать, взять свою постель и идти, Он сделал все в точности так, как сказал Христос. Он не ответил: «Я здесь уже 30 лет и не сделал ни шага за все это время». Он не стал спорить, а сделал именно то, что было ему велено. Он взял свою постель и пошел, и с этого момента был исцелен. В такой вере нуждаемся и мы. Но если вы остановитесь, чтобы все досконально объяснить и понять, вы погибнете в грехах, потому что никогда не найдете удовлетворительного объяснения. Христос привел Никодиму другой пример. Он сослался на змея, который был вознесен в пустыне, и добавил: «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. И когда Он будет вознесен, то всех привлечет к Себе, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А теперь взгляните на этого медного змея. Израильтяне не понимали, что Бог хранил их с помощью своих ангелов, посланных для их защиты. Люди не погибали от укусов змей во время долгого странствования по пустыне, однако израильтяне были людьми неблагодарными. Мы такие же. Мы не понимаем, что Отец наш Небесный уберег нас от тысячи опасностей. Мы не сознаем великих благословений, которые Он даровал нам, посылая пищу и дождь, сберегая нашу жизнь с помощью направляемых ими ангелов-хранителей, бодрствующих над нами. Каждый день мы должны быть признательны Ему за это. Наши сердца должны исполняться благодарностью. Нам нужно изо дня в день приходить к Богу с благодарственной жертвой. Мы должны ежедневно собираться вокруг семейного алтаря и славить Бога за Его заботу о нас. Израильтяне забыли, что Бог защищал их от ядовитых тварей. Но когда Он перестал делать это, змеи стали жалить их. Что же произошло дальше? Христос велел Моисею взять шест, сделать медного змея, прикрепить его к шесту и поднять на виду у всех израильтян, чтобы всякий, взирающий на него, остался в живых. От них не требовалось ничего сложного, они должны были просто взирать, потому что Бог повелел им делать это. А теперь предположим, что они остановились бы, чтобы порассуждать обо всем этом, и говорили: «Не может быть, чтобы просто взирая на медного змея, мы могли исцелиться, в нем нет жизни». Но взгляд с верой исцелял их, как было обещано Богом. Те, кто глядел, выжили. Те, кто остановился, чтобы спорить и рассуждать, умерли. Что же делать нам? Смотреть и жить. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Для чего? Чтобы тот, кто взирает на Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Что это за вера? Просто вера или же вера, основанная на признании факта? Многие имеют именно такую веру. Вы верите, что Иисус был Сыном Божьим, но имеете ли вы веру в ваше личное спасение? Верите ли вы, что Иисус является вашим Спасителем, что Он умер на Голгофском кресте, чтобы искупить вас? Что Он предложил вам дар вечной жизни, если вы будете веровать в праведность по вере? А что значит верить? Верить — это значит принять то, что Иисус умер как жертва за нас, что Он стал проклятием за нас, взял на Себя наши грехи и вменил нам свою праведность. Поэтому мы принимаем праведность Христа, верим в нее. Она становится нашей праведностью. Он наш Спаситель. Он спасает нас, потому что сказал нам об этом. Собираемся ли мы пускаться в объяснение относительно того, как Он спасает нас? Имеем ли мы в самих себе благочестие, которое сделает нас лучше и очистит нас от пятна и порока греха, поможет нам прийти к Богу? Нам самим не под силу сделать это. Разве вы не знаете, что когда юноша подошел ко Христу и спросил, что ему делать, чтобы иметь жизнь вечную, Христос указал на необходимость соблюдения заповедей. Тот ответил: «Я соблюдаю их». Однако Господь хотел донести до него смысл преподанного им урока. «Чего еще не достает мне? У меня все в порядке». Юноша не сознавал, в чем его проблема, и не видел помех к обретению вечной жизни. «Я исполнил заповеди», — сказал он. Тогда Христос коснулся его самого больного места. Он сказал: «Приходи, следуй за мной, и будешь иметь жизнь». Что же сделал юноша? Он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Фактически он не соблюдал заповеди вовсе. Он должен был принять Иисуса Христа как своего Спасителя и положиться на Его праведность. Затем, имея праведность Христа, он должен был соблюдать закон Божий, уважать и любить Его. И тогда Христос даровал бы божественную силу, которая сочеталась бы с человеческим усилием. Ради нас Христос принял на Себя человеческую природу. Христос скрыл свою божественность, в нем объединилось божественное и человеческое начало. Он показал, что тот самый закон, исполнить который, по словам сатаны, невозможно, подлежит исполнению. Христос взял на себя человеческую природу, чтобы жить в нашем мире и показать, что сатана лжец. Он взял на себя человеческое естество, чтобы показать, что при сочетании божественного с человеческим человек может соблюсти закон Иеговы. Отделив божественное от человеческого, вы можете пытаться достигать праведности собственными силами, вплоть до пришествия Христа, и потерпите поражение. Посредством живой веры, ревностной молитвы к Богу и зависимости от заслуг Иисуса мы облекаемся в Его праведность и спасаемся. «О да», — говорят некоторые, — «мы спасаемся, ничего не делая. Фактически я спасен. Мне не нужно соблюдать закон Божий. Я спасен праведностью Иисуса Христа». Христос пришел в наш мир, чтобы привести всех людей к верности Богу. Считать, что закон можно нарушать, потому что его исполнил Христос, значит обрекать себя на смерть, ибо вы являетесь беззаконником, как и многие другие. Что же в таком случае требуется от нас? Слышать и сознавать, что вы можете соблюсти заповеди Божьи, облекшись верою в праведность Христа, праведность, достигнутую Его усилиями и божественной силой. Спасенные не в праздности. Итак, нам нужна такая вера. Но будет ли человек спасен в праздности? Может ли он быть спасен в бездействии? Нет, никогда. Он должен быть соработником Иисуса Христа. Он не может спасти себя сам. Мы соработники у Бога. Как это понять? Все небо трудится, чтобы поднять человечество из пропасти греха. Все небо открыто для жителей земли. Ангелы Божьи посланы на служение тем, кто будет наследником спасения. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Именно в такой действенной вере вы нуждаетесь. Как она действует? Она действует любовью. Какой любовью? Любовью, сияющей с Голгофского креста. Она проложила путь от земли к небесам, и спасение получают взирающие на этот крест. Отец принял его, ангельское воинство окружило этот крест, и сам Бог склонился, принимая его жертву. Она отвечает требованиям неба, и человек может быть спасенным через Иисуса Христа, если только он будет иметь веру в Него. Человек примиряется с Богом, а Бог с человеком через полную, совершенную и вседостаточную жертву. Итак, братья, нам необходима вера. Нам необходимо воспитывать душу в вере. Нам необходимо, чтобы каждый наш шаг был шагом веры. Нам нужна вера в жертву, которая была принесена за нас. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Теперь, когда мы видим луч света, нам необходимо взирать на него. Дьявол все время противодействует нам. На Голгофском кресте Иисус Христос засвидетельствовал о вере, действующей любовью. «Это любовь, которой Он любит меня. Христос умер за меня. Он искупил меня безграничной ценой и совершил примирение за все, что есть скверного во мне. Я должен быть соработником у Него. Я должен взять на себя Его иго. Я должен нести иго Христа. Я должен поднять Его бремя. Я должен научить других, как подняться из греховного состояния, в котором они находятся и в котором некогда находился и я, и ухватиться живой верой за праведность во Христе Иисусе. Это единственный путь спасения для грешника.
Вы не можете спасти самих себя.
Вы можете цепляться за свою праведность, можете думать, что, пытаясь делать добрые дела, вы будете спасены. Вы не видите, что Христос делает все. «Я вначале должен покаяться, — говорят некоторые, — и сделать все, что могу без Христа, а затем Христос встретит и примет меня. Вы не можете даже мыслить без Христа, не можете иметь желания прийти к Нему, если Он не окажет влияния и не воздействует Своим Духом на ваш разум. И если человек чувствует влечение к Богу, это происходит потому, что на его сердце и ум очень много воздействует. Эти влияния призывают его к верности Богу и к осознанию того великого дела, которое Бог совершил ради него. Поэтому не будем говорить, что мы покаемся сами, и тогда Христос нас простит. Это благость Божья прощает нас. Эта благость Божья ведет нас к покаянию через Его силу. Все это дается Иисусом Христом, все исходит от Него, а вам нужно только воздать славу Богу. Почему вы так сдержаны и скупы на отклик, когда встречаетесь на собраниях? Почему вы не испытываете оживляющего влияния Духа Божьего, когда любовь Иисуса и Его спасение открываются вам? Это происходит потому, что вы не видите, Христос есть первый и последний, и самый лучший. Он альфа и омега, начало и конец, сам источник и совершитель нашей веры. Вы не понимаете этого и потому не избавляетесь от грехов. Почему так происходит? Потому что сатана борется за души людей. Он бросает свою дьявольскую тень поперек нашего пути, а в результате мы видим только врага и его силу. Оторвите взгляд от дьявольской силы и устремите его на того, кто может спасать приходящих через него к Богу. Почему ваша вера не пронзает эту тень и не устремляется ко Христу? Он пленил плен и даровал людям дары. Христос поможет вам осознать, что сатана претендует на каждую душу, которая не соединяется со Христом, отдавая себя в его важный момент в великой борьбе. Сатана породил смерть. Что сказал Христос после того, как сделал сатану подвластным смерти? Последнее, что произнес Христос на кресте, было «совершилось». Дьявол понимал, что зашел слишком далеко. Умирая, Христос своей смертью обрек сатану на смерть и явил нетление. Что сделал Христос после того, как воскрес из мертвых? Он облекся силою и взял свой скипетр. Он открыл могилы и вывел из них множество пленников, свидетельствуя каждому в нашем мире и всему творению, что он имеет власть над смертью и избавил от смерти праведников. Не все веровавшие в Иисуса были воскрешены к жизни в то время. Это были только избранные из тех, кто воскреснет в будущем, чтобы мы знали, что смерть и могила не могут удержать пленников, ибо Христос взял их на небо. И когда Иисус придет снова в великой силе и славе, Он откроет могилы. Темница распахнется, и мертвые восстанут для славного нетленного бытия. Вот трофеи, которые Христос взял с собой и представил небесной вселенной и мирам, сотворенным Богом. Всякое сочувствие, которое они когда-либо испытывали к Люциферу, было уничтожено. Бог дал ему возможность явить свой характер. Если бы он не сделал этого, то некоторые считали бы, что сатана справедливо обвиняет Бога в том, что ему не была представлена благоприятная возможность. Между князем жизни и князем тьмы вспыхнула борьба. Князь жизни победил, но бесконечно дорогой ценой. Его победа есть наше спасение. Он является нашим заместителем и поручителем. И то, что он говорит побеждающему, показывает, должен ли человек что-либо делать или нет. Что же именно он говорит? «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его».
Часть победителя.
Сделал ли Спаситель что-нибудь, чтобы победить? Не продолжал ли он борьбу с князем тьмы, пока не оказался победителем во всем? Затем он поручил своим последователям продолжить дело. Нам тоже предстоит немало сделать. Разве нам, как победителям, не предстоит приложить усилия для достижения победы? Разве мы не должны шаг за шагом познавать Господа, пока Его явление не будет для нас подобно утренней заре? Это сияние будет становиться все ярче и ярче. Оно осветит нас, и Божьи слова засияют для нас яснее, когда мы станем молиться Небесному Отцу. Иаков попал в ловушку. Он обманом выманил у своего брата первородство. Когда он боролся со Христом, его грехи предстали пред ним. Ангел, боровшийся с ним, сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Поступите ли вы таким же образом? Будете ли вы бороться с Богом на этом собрании, пока не осознаете, что Он открывает себя вам? У вас есть грехи, которые подавляют вашу душу, огорчают вас. Скажете ли вы: «Господи, я хочу, чтобы прощение было написано против моего имени»? Будете ли бороться и умолять Бога, полагаясь на праведность Христа? Он должен спасти. Я верю в Него. Я принимаю Его в Его Слове. Не это ли мы с вами должны делать? Иаков одержал победу, и его имя было изменено в тот же час. Это произошло, когда он получил от Бога желаемое. Я так благодарна, что Бог открыл путь, идя которым мы можем иметь полное и безвозмездное спасение. Не надо глядеть на тень, которую сатана бросает на нашем пути. Сатана был изгнан с неба, а Иисус — свет и сила небес на нашей стороне. Мы же продолжаем твердить о силе сатаны. Нам нет нужды говорить об этом. Исаия утверждал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут им имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Разве здесь не сказано, что Христос и его Отец едины? Братья, Бог помогает нам пробудиться и решиться делать то, что сделали парализованный, расслабленный у купальни и человек с сухой рукой. Они сделали именно то, что им было велено. Бог помогает нам верить в Сына Божьего, в то, что Он может спасти нас в наивысшем смысле этого слова, и мы будем иметь вечную жизнь. Но многие из вас поступают так, будто в вашей душе совсем нет жизни, чтобы откликнуться на призыв истины. Некоторые из вас ведут себя так, будто Иисус еще находится в гробнице Иосифа. Его нет там. Он воскрес из мертвых, и сегодня у нас есть живой Спаситель, который ходатайствует за нас. Так говорите о Его любви и силе, славьте Его. Если у вас есть что сказать, говорите о Боге, говорите о небесах и вечной жизни. Я знаю людей, которые у себя дома говорят так громко, что их слышат соседи, но на собрании они едва слышно бормочут несколько слов. Вам необходимо показать, что вы учились в школе Христа и учились успешно. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Многие ли верят истинам, которые вы слышали сегодня? Неужели должно пройти несколько месяцев, прежде чем вы узнаете, что в них есть свет? Может быть, вы хотите остановиться, чтобы разобраться во всем этом? Но ведь можно и умереть, так верьте, не успев разобраться. Ибо это говорит Бог. Верьте в это, ибо это истина, ибо это говорит Бог, и положитесь на заслуги крови распятого и воскресшего Спасителя. Он — ваша единственная надежда, Он — ваша праведность, Он — заместитель и поручитель, Он для вас все во всем. Когда вы поймете это, вы сможете принести Ему достойную жертву хвалы. Но если вы не хотите прийти ко Христу и признать, что Он сам делает все, если вы считаете, что вначале нужно сделать несколько шагов и пройти определенный путь, и только тогда Бог встретит вас, в таком случае ваша жертва похожа на жертву Каина. Он не знал Иисуса. Он не знал, что кровь Иисуса могла очистить его грехи и сделать его жертву приемлемой для Бога. Есть и другие Каины, приносящие оскверненное приношение и оскверненную жертву без крови Иисуса. Вы должны постоянно приходить к Иисусу Христу. С кровью Иисуса и ее очищающей силой несите ваши просьбы к Богу и ревностно молитесь Ему. Изучайте Библию, как никогда прежде. Раздается вопрос: что есть истина? То, что я верил во что-либо многие годы, не делает это истиной. Вы должны проверить ваши воззрения Библии и позволить ее свету определить ваше верование и показать его изъяны и пробелы. Библия должна служить мерилом для вас. Живые глаголы Иеговы должны быть вашим путеводителем. Вы должны искать истину, как скрытое сокровище. Вы должны определить, где находится сокровище, а затем распахивать каждый дюйм поля, чтобы найти жемчужины. Вы должны разрабатывать рудники истины, ища новые жемчужины, новые драгоценные камни, и вы найдете их. Вы знаете, как обстояло дело во времена владычества папства. Люди не имели права самостоятельно исследовать Священное Писание. Кто-то должен был специально растолковывать им Писание. Разве вы лишены разума и способности мыслить? Разве Бог не дал вам здравомыслие простым людям, как Он дал его священникам и правителям? Когда Христос, Господь жизни и славы, пришел в наш мир, они ни за что не распяли бы Его, если бы узнали Его. Господь повелел им исследовать Писание. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Бог помогает нам стать исследователями Библии. Не позволяйте никому толковать вам Библию, пока у вас не будет для этого веской причины и пока вы не увидите в Писаниях «Так говорит Господь». И когда вы встретите такие слова, то узнаете об этом сами и поймете, что это истина Божья. Вы скажете: «Я читал, я видел, и мое сердце доверяет этому. Это истина Божья, раскрытая мне в Его Слове». Вот какими должны быть мы, настоящими христианами. Нам необходимо иметь немалый личный опыт. Нам нужно обратиться, как некогда обратились иудеи. Если вы увидите малый свет, не отступайте со словами: «Я подожду, когда мои братья увидят его». Если вы это сделаете, то будете ходить во тьме. Бог помогает нам обрести познание истины. И если вы увидите свет истины Божьей, идите по направлению к свету, оставляя позади себя все преграды. Не надейтесь на себя, но обретайте личный живой опыт, и тогда ваше лицо засияет славой Божьей. Вы ходили с Господом, и Он поддержал вас. Вы боролись с Ним, умоляли Его, и Он позволил своему свету говорить о вере. Живите верой, действуйте верой. Братья, вы так глубоко погрязли в сомнениях и вопросах, что вам просто необходимо научиться верить. Вы должны говорить о вере, жить верой. Вы должны действовать по вере, чтобы возрастать в ней. Проявляя такую живую веру, вы будете возрастать и станете сильными во Христе Иисусе. Дай Бог, чтобы на собрании, на котором мы присутствуем, над вами взошло солнце праведности и засияло в ваших сердцах яркими лучами, делая вас светильниками в мире. Вы можете быть именно тем, чем, по словам Христа, должны были быть Его ученики – светом мира. Вы должны излучать свет надежды и веры на других. Вам не следует совершать служение Ему, стеная, как будто Он суровый надсмотрщик, возлагающий на вас бремя, которое вы не в силах нести. Дело обстоит совсем иначе. Господь хочет, чтобы вы были полны радости, благословений, чтобы вы познали долготу и широту, высоту и глубину Его любви, которая превосходит разумение. Бог хочет, чтобы в наших сердцах прозвучал отклик в ответ на Его призыв. Тогда вы сможете воздать благодарение и славу, и честь, и хвалу сидящему на престоле и Агнцу. Вы должны научиться петь эту песнь здесь. И когда вы во мгновение ока изменитесь, то будете знать, как начинать песнь победы вместе с небесными ангелами и искупленными святыми. Мы заставим небесные своды звенеть от хвалы и славы. Пусть же своды звенят уже здесь. Пусть даже это место пробудит хвалу в ваших сердцах. Пока вы пребываете на этой земле, смотрите на величественные деревья, на зеленый бархатный ковер, и пусть в ваших сердцах звучит хвала. Славьте Господа за преимущество находиться в этом прекрасном мире, таком, каков Он есть. Мы собираемся идти в лучшее место. Эта земля будет очищена, расплавлена и сотворена без греха. Разве мы не имеем всего, что побуждало бы нас думать о небесном? Разве мы не имеем всего, что способно отвлечь нас от приверженности к земному и чувственному, от пустой и бессмысленной болтовни, от лжи и злых подозрений? Отбросьте все это. Этим вы бесчестите и ослабляете церковь. Пусть наш разговор будет святым. Как Бог свят в своей сфере, так и мы будем святы в своей. Станем радоваться в возлюбленном Спасителе, который умер, чтобы искупить нас и возвратить Богу причитающуюся Ему славу. Соединимся же с небесами в хвале здесь и присоединимся к песням небесных ангелов в городе нашего Бога.